Глава 2. Продолжение речи о величии домостроительства нашего спасения во Христе Иисусе. Религиозно-нравственное состояние иудеев и язычников до Христа и их возрождение во Христе. Стихи с 1 по 10. Сравнение состояния язычников с состоянием иудеев. Примирение всех с Богом во Христе и последствия этого примирения. Стихи с 11 по 22. Доселе, в первой главе, апостол изображал величие христианства вообще, а теперь, в частности, он говорит о том, что христианство сделало для читателей послания. Ранее они были людьми, мертвыми духовно из-за грехов своих, а теперь во Христе они оживлены Богом и могут жить, творя добрые дела. Стих 1. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», стих 2, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Прежде всего апостол говорит о состоянии язычников, потому что большинство ефесских христиан, очевидно, ранее были язычниками. Эти язычники были мертвы, конечно, в смысле нравственном. Хотя многие языческие народы, и в особенности греки, хвалились своими успехами в культуре, гордились тем, что они живут весело и счастливо, тем не менее их жизнь была вовсе не настоящая жизнь, не та, какая только и заслуживает наименования «жизнь». Они все были грешники и творили всякого рода грехи. Преступление и грех – синонимы. По обычаю мира сего. Мир сей – это мир несовершенный, лукавый, с которым апостол не советует дружить христианам. По воле князя, господствующего в воздухе. Здесь, несомненно, разумеется, сатана. Назван он князем власти воздуха. Русский перевод здесь не точен. Потому что его власти подлежат разные духи, которые здесь названы в собирательном смысле властью, эксусия. Власти эти названы воздушными, эрос, в том смысле, что они невидимы, невоспринимаемы, следовательно, бестелесные, говорит профессор Богдашевский. Хотя нельзя не сказать, что апостол, называя их воздушными, очевидно давал понять, что их влиянием, их вредоносным дыханием, можно сказать, насыщен был весь воздух, каким дышали язычники. Последние таким образом дышали зараженным воздухом, и этим объясняется их упорство во грехах. Духа. Вероятно, здесь единственное число вместо множественного «духов». Дьявол точнее определяется как князь духов, которые и теперь еще действуют в упорных, не поддающихся влиянию евангельской проповеди, людях. Сын противления – гебраизм, обозначающий людей, которые, так сказать, по природе своей противятся Богу. Сравните выражение «сын погибели» во втором послании к фессалоникийцам. Стих 3. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». «Между которыми», то есть в числе этих сынов противления. «Были и мы», то есть иудеи, «по нашим плотским похотям». Апостол разумеет здесь пожелания как телесные, так и душевные, которые идут против высших требований духа. Отсюда можно заключать, что иудеи не стояли под действием чуждой бесовской силы, как язычники, и поэтому, пожалуй, их вина больше, чем вина язычников, которые никак не могли освободиться от влияния этой чуждой силы. С собственными похотями иудеям бороться было все-таки возможно. Исполняя желания плоти и помыслов. Иудеи допустили свой разум, помыслы, деяния, собственно, настроение душевное, и желание похоти, или, проще говоря, самую плоть заключить между собою союз, вместо того, чтобы сделать свой разум орудием борьбы против поползновений плоти. Вследствие этого плоть стала с большой дерзостью предъявлять человеку свои требования. И были по природе чадами гнева, как и прочие, то есть оставались, подобно язычникам, под действием гнева Божия, совершенно заслуженного нами уже по самой нашей развращенной наследственным грехом Адамовым природе. Это выражение указывает внутреннюю основу факта, обозначенного в предыдущем выражении, исполняя желания плоти и помыслов. Гнев Божий, о каком здесь говорится, есть ревность святой любви Бога к людям против их увлечения нечестием. Стих 4. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Стих 5. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». С пришествием Христа для тех иудеев и язычников, которые уверовали в Него, наступило новое состояние. Вместо прежней мертвенности они стали жить настоящей жизнью вместе со Христом. Бог оживил нас со Христом, сделал это исключительно по любви Своей, в основе которой лежит милость или сожаление ко всем страждущим. И нас, то есть даже нас, которые были совсем духовно мертвы. Благодатью вы спасены, то есть совершенно без всяких заслуг со своей стороны. Замечание это было полезно услышать особенно иудеям, которые привыкли основывать свое спасение на собственных добрых делах. Стих 6. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». «И воскресил». Во Христе мы уже воскресли или восстали к новой жизни, хотя телесное воскресение составляет еще только предмет нашей надежды. Вместе с тем, употребленное здесь и в следующем выражении «посадил на небесах», прошедшее совершенное время указывает на то, что христиане непоколебимо уверены в том, что и воскресение, и прославление их непременно совершится. Стих 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Все, что сделано для нас Богом до сих пор, сделано для того, чтобы со временем, в грядущих веках или иначе в будущей жизни, мы получили еще больше – преизобильное богатство Его благодати, которая имеет свое основание в том, что Бог стал к нам милостив, в благости, благодаря великому делу искупления, совершенному Христом. Теперешние блага, какими пользуются христиане, это только предначатие того блаженства, каким они будут пользоваться в будущей жизни. Стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Стих 9. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». Стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мысль вводная. Апостол здесь хочет внушить своим читателям из иудеев, что они не имеют права приписывать себе какую бы то ни было заслугу в устроении своего спасения. Всем они обязаны любви Божией. С их стороны могла быть предъявлена только вера, хотя даже и самая вера является в некотором смысле даром Божиим, так как Бог помогает нам ее утвердить в себе. Мы Его творение. То есть мы им воссозданы во Христе, стали новую тварью. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Бог, воссоздавая нас во Христе, этим самым предназначил нам вести добродетельную жизнь. Последняя является таким образом безусловно необходимой, неизбежной для христианина. Впрочем, выражение «нам исполнять» показывает, что и нам предлежит нечто сделать самим в своем новом состоянии, что не только благодать Божия будет вести нас к высшему прославлению, но и сами мы обязаны заботиться о своем нравственном развитии. Чтобы дать понять христианам из язычников, как велико дело, совершенное для них Богом, апостол припоминает им, что они до принятия христианства находились в крайне бедственном состоянии в отношении религиозно-нравственном. Их положение было несравненно хуже, чем положение иудеев. Но теперь они примирились с Богом во Христе и вместе с обратившимися ко Христу иудеями составляют единую Церковь Христову. При этом апостол кратко изображает характер Церкви. Стих 11. «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Стих 12. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Язычники по плоти, то есть язычники, имели даже внешний признак особый, именно они не были обрезываемы. Так называемые. Апостол этим выражением не уничтожает значение обряда обрезания, которое было знаком завета с Богом. Он хочет только сказать, что евреи не имели основания слишком превозноситься пред язычниками, потому что они не были обрезаны истинным обрезанием в духе. Без Христа, то есть не имели определенных предсказаний о пришествии в мир Спасителя Мессии. Отчуждены от общества израильского, то есть не пользовались теми преимуществами теократической, вполне благоустроенной жизни, какими пользовались евреи. Заветов обетования. Бог несколько раз заключал заветы с патриархами народа израильского, причем давал им разные обетования. Не имели надежды, вообще надежды на лучшее будущее и, в частности, на спасение от грехов. Безбожники в мире. Язычники, несмотря на то, что у них было много богов, не знали истинного Бога и потому справедливо названы апостолом безбожными, атеи. В мире, то есть в своем греховном мире, составляющем прямую противоположность благоустроенному обществу израильскому. Стих 13. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Язычники, бывшие до Христа далекими от Бога, теперь стали близки к Нему. Причина этой перемены – великая жертва, принесенная Христом за всех людей, кровью Христовую. Стих 14. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Апостол разъясняет, каким образом совершилось примирение язычников с Богом. Христос есть мир всех нас, христиан, которые принадлежат по происхождению или к иудеям, или к язычникам. Христос не только внешним образом привел нас к миру, но Сам в Своем лице является миром. Благодаря Ему мир сразу восстановился. Соделавший из обоих одно. По толкованию Иоанна Златоуста, Бог не присоединял язычников к иудейству, чтобы примирить их, а напротив, как бы имея пред собою две статуи, одну из серебра, другую из олова, расплавил ту и другую и образовал из этой смеси одну статую, но уже золотую. Таким образом, иудеи и язычники, обращаясь ко Христу, составляют единую Церковь. Преграду. Такую преградою между иудеями и язычниками был закон Моисеев, который иудеи считали единственным путем к спасению, с чем язычники не хотели никак согласиться. Христос отменил закон Моисеев тем самым, что исполнил Сам все Его обязательства, какие Он налагал на людей. Стих 15. упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Упразднив вражду плотью своею. Правильнее будет слово «упразднив» относить к следующему выражению «закон заповедей». Тогда выражение «вражду» будет составлять приложение к предыдущему выражению «преграду». Эту преграду апостол точнее определяет как вражду. Сначала, конечно, как вражду между иудеями и язычниками, а затем и как вражду иудеев против Бога, потому что закон на самом деле производил только гнев в Боге по отношению к неисполнявшим этот закон иудеям. Закон заповедей учением. Так как Христос упразднил закон не учением евангельским, а тем, что принес себя в жертву за людей, приняв на себя назначенное им проклятие, то очевидно, что русский перевод здесь неправилен. Кроме того, греческое слово «догмата», переведенное по-русски выражением «учение», на самом деле в Новом Завете нигде не употребляется для обозначения «учения» или «мнения», пишет Эвальд. Поэтому правильнее будет перевести рассматриваемое место так. «Упразднив плотью своею закон заповедей, выраженный в форме точных непререкаемых постановлений» Н. Дигмасин. Христос именно упразднил, положил конец закону Моисееву, состоявшему в мелких предписаниях, заповедях, которые со всей строгостью, как предписание высшей государственной власти, определяли каждый шаг еврея. Плотью своею. Вражду между иудеями и язычниками Христос уничтожил тем, что предал на смерть свою плоть, то есть свою плотскую жизнь. «Пока Христос жил по плоти, — говорит Эвальд, — он был сыном Давидовым, посланным только к погибшим овцам дома Израилева. С того мгновения, как он оставил свою плотскую жизнь, он вступил в состояние Сына Божия в силе, стал возвещаем иудеям и язычникам, как такой, в котором правда без закона дается всем без различия. Дабы из двух». Здесь указана цель уничтожения преграды. Христос в самом себе, как родоначальник нового человечества, создал нового человека, устрояя при этом мирные отношения между иудеями и язычниками и также мир человека с Богом. Стих 16. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Христос не только создал в себе одного нового человека, но и примирил язычников и иудеев, составивших собою такого единого человека в своем теле с Богом. Тело Христа здесь названо единым, потому что апостол хотел выразить ту мысль, что иудеи и язычники, прежде разделенные и враждующие, одинаково примирены великим голгофским жертвоприношением, говорит профессор Богдашевский, посредством креста, то есть вознесший тело свое на крест, убив вражду на нем, то есть на кресте. По мнению Эвальда, слово «на нем» должно быть заменено выражением «в нем», «эн авто», или «в себе». Христос, принеся себя в жертву на кресте, уничтожил и вражду людей с Богом. Стих 17. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». До сих пор апостол говорил о том, что Христос сделал для людей, а теперь он упоминает о том, чему Христос, начиная с самого первого своего выступления на общественное служение, учил людей. Он начал свою проповедь благовествованием мира, который был предназначен и дальним, и ближним Богу, то есть для иудеев и язычников. Впрочем, апостол сначала упоминает о язычниках, дальние, потому что они составляли главный контингент Ефесской церкви. Стих 18. потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Здесь апостол подтверждает мысль о том, что Христос возвестил весть о примирении людей с Богом тем именно, что в настоящее время такое примирение – уже совершившийся факт. Один и тот же Святой Дух приводит через Христа всех нас к Отцу. Стих 19. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Стих 20. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Из того, что все люди примирены с Богом, следует, что и язычники теперь не чужие, то есть не представляются в церкви какими-то чужестранцами, и не пришельцы, парики, то есть не лишены прав гражданства. Они стали согражданами святым, то есть избранному иудейскому народу, и своими, то есть близкими Богу. Икии, домашние, как бывают близки члены одного семейства к отцу этого семейства. Бывшие утверждены. Здесь апостол изображает церковь под видом строящегося дома, в котором все верующие представляют собою камни. Эти камни кладутся на фундамент, который представляют собою апостолы и пророки. Пророки, очевидно, новозаветные, потому что они поставлены после апостолов. Профессор Богдашевский, находя более правильным видеть здесь пророков ветхозаветных, ссылается в доказательство этого мнения на то, что сущность не в хронологической последовательности, а во внутренней генетической связи фактов. Поставлением ветхозаветных пророков после апостолов сильнее оттеняется мысль о единстве жилища Божия, в которое призваны язычники. Все имеет одну основу. Но нам думается, что апостол привык уже пророков ветхозаветных представлять ранее, чем апостолов, и ставить их в естественном порядке прежде, чем последних. Так что трудно предположить, чтобы здесь он сделал отступление от этого естественного хронологического порядка. Впрочем, апостолы и пророки сами, как и все христиане, утверждаются на краеугольном камне Христе, который поддерживает все здание церкви. Стих 21. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе». Стих 22. «На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Благодаря тому, что у церкви есть такое надежное основание, как краеугольный камень Христос, все здание, или, как правильнее, все строение, паса и кудуми, идет вполне успешно. Во Христе все слагается вполне гармонично, всему отводится надлежащее место. В конце концов, церковь, постоянно возрастая, должна стать истинным храмом, который в Господе, то есть во Христе, станет святым. В настоящее время в церкви есть еще и грешники. Под возрастанием церкви можно разуметь и увеличение числа членов церкви, и духовное их усовершенствование, на котором, то есть на краеугольном камне. И вы устрояетесь, точнее, соустрояетесь. Синикодумисфе, то есть вместе со многими другими церквами, христиане ефесские становятся жилищем Божиим, благодаря действию в них Святого Духа.